Добрый день, дамы и господа. После того, как мы изучили 12, более точно 13 колен Израиля, то, естественно, нам необходимо сейчас понять суть единства колен Израиля, единства народа Израиля, и этому будет посвящена ближайшая лекция. Все об этом говорят, что очень важно, чтобы между евреями, ну и вообще в некотором смысле между людьми было единство, это очень важно, и обычно не приводят тому фундаментального объяснения, во всяком случае тайного учения, на уровне каббалы. Мы постараемся сегодня действительно обсудить этот вопрос и привести основные первоисточники в вопросе важности, значимости единства в народе Израиля. Мы закончили изучение особенностей 12 колен, имена которых подробно приводит книга Деврей Раямим, и нам следует понять очень важный вопрос. Единство колен Израиля в своей комплементарности, они создают парцуф, то, что говорит Каббала, образ человека, достойного божественного присутствия. В этом вся задача еврейского народа, божественное присутствие в этом мире раскрыть, чтобы божественный свет не зашел с высших небес на землю, и тогда всему человечеству будет хорошо, люди перестанут находиться в каком-то отупении, в состоянии полного заблуждения, когда жизнь будет их уводить очень далеко в самых разных направлениях, так что в результате они будут воевать друг с другом и так далее, пропадет зло и все остальное, что произойдет с приходом Машиаха. В этом наша задача, то есть наша задача – это божественное присутствие спустить в этот нижний мир. Ну и для этого, конечно же, нам необходимо единство. Если мы тут между собой выясняем отношения и друг друга ненавидим, то, по всей видимости, в таких условиях невозможно, что бы то ни было, создать. Представьте себе военное подразделение, внутри которого каждый имеет другую политическую концепцию, между которыми нет никакого единства, и вот они должны вместе там что-то завоевать и прийти к каким-то умозаключениям. Что именно и происходит сегодня в армиях всех стран мира, потому что люди очень далеки от постижения абсолюта, от постижения божественной воли, и им всего этого не хватает. Учение Мусар как раз является той конфигурацией, которая приводит человека к трепету перед небесами, раскрывает перед ним божественное величие и изменяет его концепцию. Итак, давайте сейчас в рамках учения Мусар и понимания книги Деврей Раямим, летописи царей Израиля, поговорим о единстве народа Израиля. Понятно, что царю нужен народ единый, и сам человек, а именно каждый человек должен быть царем, а каждому человеку необходимо единство внутри самого себя, не так, чтобы он был разорван разными идеями в разные промежутки времени и находился постоянно в каком-то состоянии смятения, сбоя, когда разные его силы души, тела, духа тянут его в самые разные стороны, он, бедолага, не может найти себе никакого порядка, никакого успокоения, так что его собственное состояние, оно очень далеко от пребывания в мире божественного присутствия. Единство народа Израиля – тема нашей сегодняшней лекции. Благословение праотца Якова, наш праотец, изначально нам сказал о том, что это является не только важным, но необходимым для каких бы то ни было достижения еврейского народа. Единство крайне необходимо, чтобы все наши различные факторы каждого из людей, каждого из колен могли бы вместе каким-то образом осуществить свою задачу. В книге Берешит, 49 глава, она начинается со следующих слов. «Ваикра Яков эль банава, вайомер геасфу, ваагидалахем эт ашер икра этхем баахрита ямим». «И возвал Яков к своим сыновьям и сказал, соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в конце дней». То есть наш праотец хотел раскрыть нам завершение исторического процесса, то самое состояние мира, каким оно будет, когда еврейский народ осуществит свою задачу. «И кабацу вешему бне Яков, вешему эль Исраэль авихем». «Соберитесь и слушайте сыновья Якова и послушайте Израиля, отца вашего». Так, Израиля, отца вашего, такое было обращение нашего праотца Якова, еще раз, соберитесь и служите. Что значит соберитесь? Соберитесь вместе и внимайте завету. Если будете слушать, то есть внимать завет, не просто услышите, дальше пойти. Все сегодня, во всяком случае, в Израиле слышали про шаббат, про кашрут. Я думаю, что да, нет ни одного человека в Израиле, кто бы одного, ни одного еврея, наполовину, треть и четверть, кто бы не слышал о шаббате. Да, они слышали, но это не означает, что они внимают божественной воле, а шаббат является ни много ни мало знаком завета. Поэтому первое, что должен сделать человек в рамках возвращения к Богу, это соблюдать шаббат. Итак, необходимо нам, но это не тема нашей лекции, наша тема лекции – соберитесь и слушайте. Это наша тема – собраться и внимать. То есть конец дней, наступление конца дней, прихода Машиаха, раскрытие божественной славы на земле зависит исключительно от собрания еврейского народа. Если мы не будем вместе, если мы здесь будем бурлить, на партии делиться, на демонстрации выходить, недовольство свое иметь и проявлять, то в такой ситуации никуда мы с вами абсолютно не продвинемся. Комментаторий Дадоскини Мибалайтосфос говорит следующее. «Гаасфу ваагидалахем» – «Соберитесь, я скажу вам». «Вектив якапцу вышему кан» – «Рамазлахем шилху бегалучный помим я в яасфу бешный гэм». Что сказано два раза «соберитесь» и «соберитесь», то есть… Яков Авину говорит нам два раза, что в первом стихе, во втором стихе, который мы привели, что соберитесь, и это означает, что сбор будет происходить два раза после разрушения первого храма и после разрушения второго храма. Наш сбор, наше возвращение, наше собрание после второго храма не произошло до настоящего времени. И главная проблема, по которой это так, из-за беспричинной ненависти, которую мы испытываем один к другому, человек ненавидит то, что ограничивает его жизненность, не поддерживает его жизненность. Поэтому, когда мы ненавидим каких-то других людей, что мешает нашему единению, что мешает нашему сбору, это означает, что мы в этом человеке не видим поддержки нашего существования. А как только… Но мы объясняем себе это подсознательно совершенно иначе, что этот человек объективно обладает недостатками. И поэтому я ненавижу его не беспричинно, а потому что он вот такой недостатками обладающий джентльмен или джентльвумен. В действительности, если вдруг окажется, что произойдет некое изменение, и этот человек вдруг начнет к вам хорошо относиться, то сразу же у вас произойдет полное перестройство, вы сразу же этого человека перестанете ненавидеть и начнете любить. А недостатки его вы каким-то образом объясните задним числом. Ну, типа, ну, у кого, ну, кто без недостатков, у кого бывают недостатки? Еще раз, когда мы говорим о беспричинной ненависти, очень важно понимать, что недостатки человека мы замечаем только по причине того, что этот человек не поддерживает наше существование. Как только он будет поддерживать, его недостатки нам перестанут, абсолютно перестанут мешать. Или почти перестанут мешать. Может, не абсолютно, но почти. И уж во всяком случае ненависти к такому человеку мы испытывать не будем. Это означает, что все у нас шкурно. И беспричинная ненависть, вообще ненависть к людям, она объясняется только исключительно нашим шкурничеством. Что так мы ориентированы с детства, с рождения, что все, что поддерживает нас существование, мы любим. Все, что не поддерживает, не любим. Поэтому каждый раз мы должны понять, что любой объект нашей любви или ненависти на самом деле не обладает ни какими-то достоинствами, чтобы мы его любили, ни какими-то недостатками, чтобы мы его ненавидели. Так работают наши самые глубокие подсознательные настройки. Это важно иметь в виду. Пророк Иешаяху говорит следующее. «Венаса нес легоим, васав нидхе Исраэль, унефуцойт Иеруда и кабец, мярба конфодра арец». «И подаст он знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет с четырех концов земли». Так пророк Йешаяху говорит о том, что необходимым условием для прихода Машиаха и для всех процессов, которые должны произойти в конце дней, является сбор изгнанников. Теперь, в общем-то, речь идет не только о сборе сознательных евреев, соблюдающих заповеди, проживающих за границей, не отрывающих свои глаза от Торы и свои уста от молитвы. Речь идет о тех, кто являются евреями по прабабушке, прапрабабушке, которые даже не знают об этом. И они тоже будут собраны из четырех концов земли, самой широкой, так сказать, географии. И они тоже принимают участие в этих процессах. Не так, что вот... Соответственно, мы должны понять, да, что мы, некоторые смотрят на себя в условиях нашего предыдущего отрыва от иудаизма на протяжении нескольких поколений, имею в виду тех, кто жил в Советском Союзе, и, соответственно, там уже начиная с революции, гражданской войны, евсекция, да и вообще советская власть преследовала евреев, так что не было возможности получить самое главное знание и сохранить гордость от своего еврейства и прочее, то мы сегодня смотрим на себя, что нам действительно многого не хватает, и это абсолютно правда. Мы многого не знаем, много не чувствуем. Мы не получили Тору с молоком матери и с молитвой нашего отца, и действительно являемся сиротами в определенном смысле. Поэтому кому-то кажется, что на самом деле мы для этих процессов не являемся важными и значимыми, что совершенно неверно. Ибо еще раз пророк Йешаяу говорит, что евреи соберутся со всех концов земли, и они, это одно из условий. Не в том смысле, что соберем таких малозначимых, со всех концов земли соберем, а даже их, типа будет полный сбор евреев даже с концов земли. Конечно, они на самом деле никому не нужны, да, но пусть они тоже будут уже. Это не так, это однозначно не так. У каждого человека, каждая душа, даже еврей по прапрабабушке, он имеет какую-то задачу, которую может исполнить только он и никто больше. Иначе бы он не появился на этом свете, потому что Бог создает людей только для какой-то определенной цели. И самое главное, что тогда энергетика еврейских сердец и мозгов перестанет питать нечистые оболочки народов мира в изгнании, что, кстати, сегодня для народов мира тоже плохо. Я объясню это немножко более подробно. Еврей женится на нееврейке, живет за границей, он создает что-то. Он рожает детей, заботится о них, он создает что-то, и все это уходит в нечистые оболочки, поддерживает нечестивые царства. Он изобретает оружие, которое потом нечестивые цари используют для уничтожения, в том числе евреев и прочее. Да, это называется, что энергетика еврейских сердец питает нечистые оболочки народов мира в изгнании. И, конечно же, сбор евреев необходим для того, чтобы они, наконец, начали свою энергию использовать для служения Богу, а не для служения всяческим идолам, нечестивым народам, агрессорам и кровопийцам и прочее. И, кстати говоря, для народов мира это тоже плохо, то, что еврейская энергия поддерживает их государство, государственность и так далее. То есть они используют еврейскую энергию, которая очень мощная, очень сильная, но в конечном счете для них это тоже становится плохо, потому что это только укрепляет их отрыв от божественной воли и от тех целей, ради которых творение было создано. Короче, каждый еврей необходим, и каждый еврей имеет особую задачу, особое значение. Талмуда в трактате Сангидрин. Амар Раби Шимон бен Лакиш. Риш Лакиш. Ваикра Яакова эль Банав, и наш пратец Яков обратился к своим сыновьям, позвал своих сыновей перед своей смертью, когда он давал им завещание относительно того, что будет в конце дней. «Вайомер асфу вагидалахем» – «Соберитесь, и я скажу вам». «Бекеш Яков лагалот ливанав кец» – «Яков Авину наш пратец». Яков хотел раскрыть конец дней, кеца ямин, как оно произойдет в конце, как оно будет. Не для того, чтобы евреи знали все эти самые сокровенные чудеса, которые во много раз превзойдут исход из Египта со всеми его деталями, со всеми 10 казнями, чудесами, рассечением моря. Ибо тогда еврейский народ только бежал из Египта, Египет сразу начал еврейский народ преследовать. явления, которые произойдут в конце дней, они будут намного глобальнее, чем исход из Египта, и чудеса тогда будут намного больше, настолько, что наши мудрецы задают вопрос, будет ли у нас праздник Песаха в аспекте воспоминаний о тех чудесах, которые там произошли, будет ли в Дни Машиах, отвечают, что да, потому что на празднике Песах было основано все наше служение, которое в результате привело к концу дней и к событиям раскрытия божественного присутствия. Поэтому праздник Песах будет. Так вот, Яаков Авину не для того собирал своих сыновей, чтобы раскрыть им чудеса конца дней, но чтобы помочь им сориентироваться в большей мере в их служении, к чему им нужно стремиться. И не стал камимену ашхина. Божественное присутствие оставило его, так что детали он раскрыть нам не может. Амар Шемахас вышел. Яаков Авину начал выяснять причину. Причину сокрытия божественного присутствия в тот момент, когда он решил раскрыть самое сокровенное знание. Он подумал, Шемахас вышел, еш бе митати псуль, может быть, есть недостаток в моей кровати дословно. То есть, что я, когда происходил процесс зачатия моих детей, может быть, я не был в абсолютно святом состоянии, намереваясь исключительно родить людей, которые будут служить Богу. Может быть, есть недостаток в состоянии моей святости в момент зачатия детей. «Ке Авраам шияца мимену Ишмаэль». Как это произошло, возможно, говорит, у Авраама что-то. То есть здесь уже речь не о недостатке в святости, а то, что вот была некая нечистота, которая привела к тому, что из Авраама вышел Ишмаэль, и Ицхак, который родил Исава, который был человеком нечестивым. Амрулу банав, тогда сыновья его, когда Яаков Авину оказался в состоянии шока, когда божественное присутствие оставило его, он уже не был в состоянии раскрыть конец дней, то тогда все сыновья произнесли «Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Эхад». «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один, един». То есть сыновья произнесли слова о единстве Бога, провозгласили единство Бога, что свидетельствовало о том, что не было недостатка в его потомках. Отсюда мы учим, что наша жизнь для того, чтобы двигаться в направлении. Еще раз, Талмуд нам что сказал? Что ответом на любые сомнения в отношении нашего достоинства принять участие в процессе приближения мироздания к концу дней является только ответом является только провозглашение божественного единства. Для провозглашения божественного единства необходимо, в частности, единство внутри самого себя, чтобы тебя не раздирали разного рода тенденции, интересы, чтобы в один час ты праведник, в другой час ты нечестивец, в третий час ты тупой, в четвертый час ты страстями захлестнут, в четвертый стремлением к славе, в пятый зависть у тебя бушует, после этого гнев. Короче говоря, что тебя в разные промежутки времени, в разные точки твоей жизни захлестывают какие-то совершенно разные страсти, эмоции, состояния, и ты вот такой совершенно неустойчивый. Короче, единства в тебе даже близко не существует. Нет в тебе никакого единства. Только человек в состоянии единства и, несомненно, в состоянии единства с другими в его народе может привести к приходу Машиаха. Опять же, все, о чем мы говорим, приход Машиаха делится на две составляющие. Основная, главная, это действительно приход Машиаха в конце дней, когда для всего мира это произойдет. Второй аспект, совершенно не менее важный в нашей жизни, о том, что в какой-то мере, если ты достоин прихода Машиаха, если в тебе есть единство, то тогда вся твоя жизнь, она складывается совершенно иначе. Некая проекция времен Машиаха, она уже касается тебя, в частности, что ты не подчиняешься народом мира, ты не подчиняешься случайностям, случайности не происходят с тобой, и ты совершенно в другой реальности живешь, совершенно в отличной реальности. Когда другие люди говорят, что, ну, что я мог сделать в такой ситуации, безвыходная ситуация, ты даже не понимаешь, о чем они говорят, у тебя вообще нет такого понятия, что я мог сделать, когда я там смолодушничал, потому что безвыходная ситуация. Для тебя это совершенно не безвыходная ситуация. Для тебя это вообще не ситуация. Ты вообще не понимаешь, почему надо было малодушие и бездушие проявлять при такого рода типа испытания. Для тебя это вообще не испытание, ты даже не понимаешь, о чем идет речь. Ты просто говоришь ему, что как ты мог так поступить? Как ты живешь вообще в этом мире, что у тебя вот такая вот тупость тебя захлестнула, и вот ты таким являешься? Что это за цурат Адам, духовная форма, которая тебе присуща? Ты даже не понимаешь вообще, о чем идет речь. А другой, он считает, что ну, не мог он, безвыходно у него, видишь ли, ситуация. Писик Тарабатин. «Агэсфу вагидалахэм, соберитесь, и я расскажу вам о конце дней». Писик Тарабати комментирует вот эти слова нашего праотца Якова. «Талайнав вегибид бакодыш барагу». Наш праотец Яков вознес глаза и посмотрел на Всевышнего благословен. Он «Амар ларэм банай», сказал им сыновья мои, «Гизагару беквадошаля кодыш барагу». «Будьте внимательны в отношении славы Всевышнего». «Ману то, что ответили ему, шма Исраэля шамалкину шамихат». Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. На что нужно обращать внимание? Первое, нужно научиться возносить глаза. Писик Тарабати, это там четкая инструкция. Как часто мы возносим глаза для того, чтобы вообще на что-то взглянуть в прямом смысле. И как часто мы вообще даже на небо, не на небеса смотрим, а просто на небо. Я со своей внучкой каждый шаббат, когда они приезжают, в пятницу вечером выхожу на балкон, и мы с ней смотрим на звездочки для того, чтобы внимание ребенка обратить на это. Надо с другими внуками тоже, не только с одной внучкой почему-то это делаю. Надо действительно и с другими тоже. Итак, Езаару беквадоша ля кодыш бару. В чем мы должны быть внимательны? В славе Творца мы должны понимать, что каждый раз, когда мы малодушие и тупость проявляем, то это самое, что ни на есть, принижение божественной славы. Мы созданы по образу Бога, мы должны божественную славу в первую очередь продвигать. И что может быть источником энергии нам помогающим? Шма Исраэля, шам Элокейну, шам Эхад. Провозглашение, в первую очередь, постижение божественного единства. Если мы не постигаем божественное единство, если все, весь мир у нас набор случайностей, так что мы вдруг в определенных ситуациях, ну что мы можем поделать? Вот набор случайностей так сложил карты, так сложилось, что я ничего не могу сделать, я смолодушничал. Так вот, малодушничать не нужно, для этого нужно обрести божественные силы. Божественные силы обретаются, когда ты видишь истинную картину мира. Очень могу порекомендовать книгу «Мусар Ешивы Навардак». Это самое, наверное, сильное учение сегодня, которое позволяет настолько увидеть Бога, что ты обретаешь божественные силы выстоять в любых испытаниях, как они, когда они строили ешивы в условиях гражданской войны, коммунистической революции, этой большевистской революции, и когда они проходили через реальную опасность смерти, и многие из них погибли. Ешива, Мусар Ешивы Навардак, очень рекомендую. Книга Зоар. В тот час, когда 12 колен, 12 сыновей Якова произнесли слова о божественном единстве, божественное присутствие распространилось в своем месте. Так говорит книга Зоар, в своем месте. Я не знаю, что это означает. Суть, наверное, такая, что тогда еще произошло только самое начало образования еврейского народа, да? Были только потомки Якова, 70 человек. Яков умирал, его сыновья, было 12 сыновей, у них было какое-то количество детей, жен, детей, и, соответственно, тогда все еще только начиналось, поэтому божественное присутствие распространилось не на всей земле, а где-то в своем месте. Но, во всяком случае, и сегодня, если мы даже далеки до завершения исторического процесса, то наше постижение провозглашения единства в неком своем месте может божественное присутствие распространить, и этим своим местом будут наши дома. Шней Лухот Абрит. Арей Амар ларем, вот сказал им Бог, Геасфу ваагида лахем, соберитесь, и я скажу вам, арейгем лифанав, и вот они перед ним. Сыновья пришли к Якову. Эле пирушо геасфу аля гуфот, вахарше агаю лифанав цивао тамше ясиру милибам кина висина ветахарут. Что он им сказал? Что им нужно подняться над своей телесностью. И когда они пришли к нему, то он повелел им шеясиру милибам устранить из своих сердец кина, зависть, весина и ненависть в этахарут. И competition, борьбу с... Этахарут по-русски. Competition. Спасибо. Соперничество между людьми. То есть это еще раз, что в большей степени приводит нас к отсутствию единства, когда каждый из нас стремится в общественном пространстве продвинуться в большей мере, чем другие люди. Те, кто нам помогают или хотя бы не против нашего продвижения, мы их любим. Кто смотрит на нас с презрением или с полупрезрением, или хотя бы без вдохновения и говорит, типа, ну, кто ты такой, чтобы продвигаться выше меня? Ну, чем ты меня лучше? Чем ты меня лучше? Говорит нам какой-то человек. Ну, чем? Нет у тебя никакой причины быть выше среднего. Ну, совсем никакой, потому что ты не выше среднего. А нам почему-то кажется каждому из нас, что мы очень даже достойны. Лишь люди, которые в печальках, из-за того, что им не удалось продвинуться, они, может быть, считают себя, что они не выше среднего, что жизнь как-то не складывается. На самом деле, не знаю, кто... Наверное, есть какие-то факторы, по которым можно определить, кто выше среднего, кто ниже среднего. Наверное, есть какие-то факторы. Но в зависимости от того, как мы эти факторы будем собирать вместе, у нас получится совершенно разная картина. Общая идея совершенно конкретная. Мы в целом, каждый из нас обладает какими-то способностями, необходимыми для решения своей задачи, в которых мы не только выше среднего, мы являемся единственным человеком, который эту задачу может разрешить, и никто больше. То есть мы в абсолютном чемпионате находимся. Никто другой не может этого сделать, и никто не может пробиться туда. У каждого есть своя... Каждый является творцом. Мы созданы по образу Бога, каждый является творцом, и есть нечто, что сотворить может только один человек. В зависимости от нашего духовного подъема, нам может наша задача, вот та, где мы единственные в творении, она может уменьшаться, может как раз увеличиваться и расширяться. Если человек добился какого-то результата, то перед ним может возникнуть некая другая задача, которую он может не реализовать, и тогда в конце дней ему скажут, в конце его личных дней ему скажут, что типа, смотри, очень печально, что ты действительно реализовал две задачи, но мог бы еще и третью, и четвертую реализовать, а там, глядишь, и впереди. Короче говоря, когда проблемы у нас экзистенциальные возникают только тогда, когда мы оказываемся не в состоянии пробиться в среднеарифметическом, в неком таком вот общем, где мы действительно не выше среднего, а по разным факторам, может быть и ниже, по каким-то, может быть, выше среднего, по каким-то ниже среднего. И вот там мы обычно пытаемся как-то продвигаться. В основном люди стараются продвинуться в вопросах карьеры, денег, и машину любят хорошо купить, квартиру иметь получше, чем другие. В этом мы обычно продвигаемся. И тут продвинуться невозможно, потому что можно продвинуться, естественно, всегда можно, но никогда это продвижение не будет удовлетворительным, потому что всегда у нас, об этом говорит Шла, кина, сина, ветахарут, зависть, страсти и... Черт, третье слово какое? Тахарут. Соперничество. Что-то у меня сегодня это слово пропадает. Видимо, я не очень об этом задумываюсь, поэтому оно как-то в моем лексиконе даже не живет. Итак, соперничество, да. Вот это то, что Яков Авину, наш праотец Яков, попытался. Еще раз, что говорит Шне Илхот Абри? Давайте прочтем сейчас более четко и более ясно. Арей амар лахем, вот он сказал им, наш пратец Яков сказал им, гасфу, соберитесь, вагида лахем, и я скажу вам, что я, соберитесь, я скажу вам, что он сказал. Итак, концепция конца дней была от него сокрыта, по той причине, что это было это самое сокрытое в иудаизме знание. То есть мы на самом деле знаем все элементы конца дней. Что произойдет, мы все знаем, об этом говорят пророки, об этом написано очень много. А именно мы знаем, что придет Машиах, что пропадет зло, что еврейский народ перестанет подчиняться народам мира, что евреи перестанут быть проклятием, что соберутся изгнанники, я сказал, ты не сказал, что будет построен храм, храм будет вечный. Все человечество поймет, что есть избранный народ, который был верен Богу на протяжении всего этого времени. То есть мы как бы абсолютно все знаем. Все сутевые элементы я вам привел, и об этом говорит Рамбам в «Законах царей» 11 и 12 глава. Там все очень четко написано. Но мы не знаем деталей, как произойдет каждый из этих элементов. То есть храм, который будет построен, мы будем камни таскать и из скалы вырубать, или он спустится с небес. И как будет, как приедут изгнанники, то ли будут воины в разных странах, они будут беженцами, приедут в Израиль, совершенно злые, что они в Израиль приехали, или произойдет полное чудо, и тогда все авиакомпании бесплатно евреев будут перевозить, евреи в самолетах будут себе вырезать из одежды кипу, потому что тогда узнают, что кипу нужно иметь, там в самолетах будут какие-то инструкции лежать, да, они из своих одежд будут кипу вырезать, чтобы приехать в Израиль не с пустой головой, а чтобы кипа, знак служения, был у них на голове, да. Это, вот этих деталей мы не знаем, и они, на самом деле, однозначно не определены даже у Бога. То есть мы не знаем, как оно все реализуется к концу дней, потому что все зависит от степени нашей заслуги и нашей бездуховности. Соответственно, если мы будем недостаточно духовны, то храм мы будем строить при помощи камней и вырубать их из горы. А это тяжелая работа, хотя иерусалимский камень достаточно мягкий, но так... Ну, так вот, если киркой и там что-то долбать гору, то это очень даже хорошая работа. Я однажды так в каникулы в рамках развлечения помогал товарищу киркой эту гору там у себя в подвале убрать гору, чтобы у него там оказалось место, так сказать, для склада. Было достаточно тяжелое было мероприятие. Вот, соответственно, мы не знаем, как оно все произойдет, и Яаков Авину хотел нам как-то пока раскрыть именно эти тайны, и тайны эти принципиально сокрыты от человека. То есть не то, что мы не знаем, потому что мы забыли, или потому что учение иудаизма недостаточно развито, а причина совершенно не в этом, а в том, что нам принципиально эта информация от нас сокрыта. Элла Перушо, ГСФУ. Аля Гуфот, соберитесь над своей телесностью, говорит Шла. И что это означает? Вахар Шараю Лифанав, когда они пришли к нему, Цивао там, он им повелел, как поднимаются, как возносятся над телесностью. Убрать, удалить из своих сердец зависть, ненависть и тахарут, еще раз спросим. Соперничество. Не знаю, убегает это слово, хоть убейся, просто убегает и все. Итак, страсти, зависть, ненависть и соперничество. Зависть, ненависть и соперничество, оно является все телесностью. Соответственно, определению Шнейлухот Абрит шла слов нашего праотца. Таким образом, те из вас, кто хотят продвигаться в этом направлении, вот это завет Яакова. Человек считается евреем, считается религиозным евреем, при этом он вообще знает, что праотцы наши сказали, к чему они нас призывали, согласно комментариям, которые дают наши мудрецы, которые не дают. Шнейлухот Абрит, он не сидел где-то и подумал, какой же комментарий дать на то, что сказал наш праотец Яаков в отношении своих детей, как над телесностью поднимаются. Он получил это по традиции, и он раскрыл из многомерности вот этого вот повеления Яакова перед смертью Шнейлухот Абрит выделил какой-то один определенный аспект. И у нас сейчас будут другие комментарии, которые будут говорить о других аспектах последней воли нашего праотца. В всяком случае, Шнейлухот Абрит выделил как очень важное, чтобы наше сознание охватило эту концепцию. Поэтому те из нас, кто хотят исполнить волю отца, нашего праотца Якова, должны удалить зависть, ненависть и соперничество. Видите, я уже начал это слово запоминать, я просто никогда ни с кем не соперничал на самом деле. Зависть и ненависть мне свойственны в какой-то мере. Стараюсь работать, чтобы этого не было, но вот именно соперничество у меня никогда не было. Я ни с кем никогда не соперничал, чтобы добиться большего, чем какое-то конкретное физлицо. Ну, видите, у каждого из нас есть какие-то достоинства, есть какие-то недостатки, которые надо исправить, какие-то достоинства. Короче говоря, еще раз, достаточно иногда вполне, люди могут задать вопрос, ну, как это тяжело, не завидовать и не ненавидеть, и не соперничать, это же очень тяжело, как это нужно делать? Смотрите, иногда кому-то в каких-то определенных конфигурациях это будет очень тяжело, может быть, совсем тяжело, может быть, даже не очень реализуемо, но иногда в чем-то у нас есть силы нашей души, есть чистота нашего сердца. Поэтому иногда достаточно просто, чтобы прожектором света озарить вот это состояние, озарить самого себя и понять, что это же телесность. Если я буду завидовать, если я буду ненавидеть, если я буду с кем-то соперничать, это и есть телесность, и наши праотцы нам повелели от этой телесности удалиться. И иногда само это понимание, сам этот прожектор, которым мы освечиваем самих себя, помогает нам практически мгновенно себя перестроить. Это называется агдарот. Наши измерения, которые мы помещаем в себя для того, чтобы функционировать как человек. Итак, киилу рем иш эхад венефеш эхад. То есть наши главы колен приняли повеление отца, как будто один человек и душа одна. Один человек внутри себя, он все эти недостатки не испытывает, он не завидует самому себе, он ненавидит самого себя. Но если он здоровый человек, человек может ненавидеть какие-то свои недостатки, и это прекрасно, и он может их исправлять. Если он ненавидит вообще себя как такового, то это, в общем, психиатрическая болезнь. Но ненавидеть какие-то свои недостатки – это вполне нормально. Направить эту ненависть против своих пороков, изжить ее, исправить ее и стать другим возвышенным человеком – это прекрасно. Так вот, обычно мы себя все-таки ненавидим, а наоборот, всегда оправдываем, всегда объясняем, что у нас не было другой возможности. Мы же такие реальные люди, да? Мы же не полные праведники, а такие реальные полуправедники такие. Но у полуправедников, ну куда же им? У них, конечно, что им сделать-то? У них нет никакой возможности. Так вот, многие люди, они с этим совершенно не согласятся, что у них нет понятия безнадежной, безвыходной ситуации. «Шиим ло ясу кен», продолжает Шнейлухот Абрит, что если они так не поступят, «и в шарле кабеле лэгэм и худа шерце вэйшре алэгэм», что если они так не сделают, то тогда они прийти к единству Бога и творения не смогут. Итак, это не просто пожелание, это не просто очень добрый, очень важный совет удалить из себя телесность, превозмочь свою телесность и освободиться от зависти, ненависти и соперничества. Человек, которому это свойственно, он никогда не увидит в этом мире единства, и он не сможет божественность постичь в качестве единства. Такой человек будет балластом в еврейском народе, он будет балластом для себя, он будет бедолага все время, у него в жизни будут происходить всякие случайности, так что всегда ему будет причина для того, чтобы кого-то или что-то ненавидеть, кому-то завидовать, с кем-то соревноваться, и все будет очень печально. Продолжает Шнейлухот Абрит. Шилое бейнену лашонара. У нас не должно быть злословия. Вы не кулану багуда хатами. Все должны быть в одной связке, в одном объединении. Багават уламу багава раба. И с любовью мира, и с любовью великой. Так заканчивает Шнейлухот Абрит эти слова, свой комментарий в отношении концепции единства еврейского народа. Еще раз, с точки зрения Шнелухот Абрит, это категорически необходимо. Нет у нас никакой возможности прийти к единству между коленами Израиля, нас сегодня интересует в рамках этой лекции, единство между коленами Израиля. Мы выучили с вами, что каждое колено обладало своими особенностями, своими способностями и так далее. И если при этом не будет между ними единства, они будут ненавидеть друг друга и друг с другом завидовать друг другу, там, что у колена Ашера росли оливковые деревья, и там масла были огромные запасы, огромное богатство, а колено Звулуна на берегу моря занималось торговлей, у них были корабли, опять же, богатство, а колено Иуда было коленом царства, а колено Бениамина – волк, обладающий способностью видения во тьме, а другие колена при этом занимались бизнесом там, и так далее. Да? И все они будут не поддерживать друг друга, не помогать друг другу, не учить друг друга, не увещевать друг друга, ибо колено Бениамина, например, простой пример, да, там некий представитель колена Звулуна, богатый человек, занимается морской торговлей, белое стекло из песка, не знаю, какой глагол, производит, да, и встречается где-то, приходит в храм, встречает там представителя колена Бениамина, который не бизнесмен, который живет очень скромно, очень бедно, я бы даже сказал. И представитель колена Бениамина видит в нем какой-то все-таки недостаток. И он говорит, ему увещевает его и говорит, смотри, ты просто живешь во тьме и света не видишь. И рассказывает ему, какие у него недостатки. Но еще раз, не в целях поглумиться над ним или продемонстрировать преимущество колена Бениамина над коленом Звулуна, как в данном случае. Да, этот пример, который я вот прямо на ходу придумал, да, чтобы продемонстрировать эту идею. Он говорит ему, да, и если этот представитель колена Звулуна не будет воспринимать то, что говорит ему колено Бениамина, начнется между ними конфликт, начнется выяснение отношений, он будет говорить, что там я из Звулуна, который был младшим сыном Леи, ты вообще младший сын Рахеля, после этого, после всех остальных родился, и что ты меня здесь мудростью учишь, и кто ты вообще такой, и я все знаю, да, то это вот будет наша нормальная жизнь. Вот как мы живем сегодня, да, когда люди между собой спорят, когда люди между собой выясняют отношения, это и есть вот так мы и живем сегодня. Так вот, единство колен Израиля, оно, несомненно, устроено на том, что один будет обращать внимание на какие-то недостатки другого и попытается ему их раскрыть. Именно это и была концепция Юсефа, когда он видел сны, в которых он превосходит своих братьев. Именно это и была его концепция о том, что вы должны воспринять некое мое видение, в котором я обладаю свойствами царя, а вы ведете себя недостаточно возвышенно. Что сделали братья? Они его продали в рабство и сказали, не надо нам твоего увещевания, не хотим мы твоей мудрости и величия твоего слышать. Вот именно так оно более-менее происходит сегодня, когда люди не видят своих недостатков и не видят достоинств других. Саба из Навардека. Вот. Как раз Саба из Навардек, его учение о исправлении качеств на этом основано. Саба из Навардек было, Ешива была построена по следующему принципу. С утра раннего до позднего вечера изучали в основном Талмуд. Буквально совсем немного Саба из Навардека или учителя Мусара говорили о исправлении человеческих качеств, а вот ночью у них происходило где-то примерно полчаса, час, ночью, я имею в виду, там уже в 11-12 час ночи, когда перед тем, как они ложились спать, происходило то, что называлось биржа. Биржа – это когда два ученика, они могли быть самыми разными, они менялись, один более старший ученик, другой более младший, они ходили между собой кругами по Ишиве, по двору, по местечку и обсуждали какие-то недостатки друг друга, то, как, соответственно, товарищ видит его недостатки. Они обсуждали эту концепцию и цель у них была не унизить своего товарища, не возвыситься над ним, а исключительно показать ему то, что он не видит, и помочь ему исправить. Ибо мы, люди, очень разные, каждый из нас в чем-то заблуждается, но, как правило, не все люди заблуждаются в чем-то одном. И когда у тебя есть некое заблуждение, то товарищ может тебе в этом помочь. Это называлось биржа в Навардаке, и там, как на бирже определяются цены на разные товары, в Навардаке определялись цены качеством души человека, цены недостатком, изъяном в душе человека. И увидев, услышать от другого свои, о своих недостатках, принять их и исправить их. Поэтому Ешива Навардак, с моей точки зрения, это главное учение сегодня, которое может нас исправить. На сайте toldot.ru выставлена эта книга для чтения. Эту книгу также можно купить в бумажном виде. И купить, естественно, лучше, чем не купить, потому что так вы нам поможете в издании наших следующих книг. Поэтому покупайте, не стесняйтесь. Бат-Айн, очень интересная, очень важная хасидская книга Бат-Айн, говорит следующее. Икар гадраша шебекеш лагалот это кец, агуми пасук гэсфу вагида лахэм это шер икраэт хэм бахрита ямиму пшата пасук эйно машма шебекеш лагалот зман бията маших, а лагалот майе ботану ямим. Говорит Бат-Айн, что суть вообще толкования Якова, это не то, что он хотел раскрыть время, когда это произойдет. Он хотел им раскрыть, что именно произойдет в те дни, и, соответственно, если бы он смог раскрыть, то тогда было бы намного более понятно, что требуется сделать нам для того, чтобы мы приблизили те времена. Но это Бог сокрыл от нас, и поэтому мы должны продвигаться еще раз в условиях, когда более-менее концепция нам ясна и понятна, все составляющие нам ясны, но вот детали их не совсем, не до конца раскрыты. Благословение Моше. Моше Рабейну дает следующее благословение перед своей смертью. И в ней посмотрите, что говорится. Книга Дварим, глава 33, стих 5. «Ваеги бейшерун мелех бейгитасеф рушей ам яхад шифтей Исраэль». И будет при праведном царе, когда собираются главы народа, вместе колено Израиля. Итак, вместе колено Израиля. Единство, только если колено Израиля находится вместе, если одно колено учит другого, а нет у нас при этом конфликта и выяснения интересов и соревнования, кто более крутой духовно, материально, только в такой ситуации может быть какое-то продвижение. Говорит Раши. Раши объясняет слова Моше Рабейну перед смертью. Еще раз, это буквально последний день жизни Моше Рабейну. Моше Рабейну сказал эти слова в последний день своей жизни. Самое важное, что он мог сказать, он сказал в самом конце своей жизни. Вот он прощается, он умирает. Все, вот его последний завет, завещание. «Ваеги бишерун мелах бейтасеф рошеам яхад шифте Исраэли». Будет в праведности царя, когда собираются вместе главы народа, вместе колено Израиля. Раши так разъясняет эти слова. Бог будет царем в еврейском народе, то есть только если будет мир внутри него. Так что приводит, Раши объясняет эти слова, что только если мир внутри еврейского народа, если есть единство внутри еврейского народа, Бог может быть царем. Ну, представьте себе ситуацию, да, когда у вас есть некие финансовые сбережения, упростим это, у вас есть кошелек, в котором лежат деньги. И все эти монеты, все эти бумажки, они все конфликтуют друг с другом, переоценивают значимость одной бумажки по отношению к другой, друг друга оговаривают друг друга. Короче говоря, там творится нечто животное, нечто совершенно убогое и прочее. Как в такой ситуации вы этими средствами, которые все разбредаются в разные стороны, разные партии создают, как вы можете этими средствами пользоваться и чего-то добиться? Мы божественные средства, мы предназначены для раскрытия божественной славы в этом мире, если мы будем вести себя как бараны, то тогда мы просто разбредемся и не будем слушать ни пастырей, не будем слушать ни своих учителей, ну, учителя это есть пастыри, да, и будем как бешеные овцы, которые восстали против своего господина. И, соответственно, опасность очень большая, потому что пастырь, он защищает овец от опасности. Но овцы очень умные, они сами, они говорят, что нам не нужен пастырь, мы сами очень хорошо будем себя пасти, и у нас есть много ума, потом, когда они оказываются в ситуации опасной, тяжелые и напряженные, то они начинают плакаться, бегать там куда-то. А многие даже не бегают, потому что не верят в то, что может появиться какой-то пастырь, который вдруг их спасет от чего-то. А иногда ситуация бывает уже безысходная, когда ничего практически не сделать. Рамбан. Всевышний станет царем в народе Израиля, когда он последует прямыми путями. Он, в смысле, народ. Что Всевышний станет царем в народе Израиля, когда народ последует прямыми путями. Иначе очень сложно стать царем. Представьте себе, вам предложили должность. Я знаю одного человека, которому предложили должность главного музыканта. Он жил в Ленинграде, ему предложили должность главного музыканта в Монголии. И он приехал туда, посмотрел на монгольский оркестр, извинился и вернулся назад в Ленинград, потому что сказал, извините, я не могу быть там маэстро в монгольском оркестре, у меня просто нет такого умения там их музыке обучать. Это не, для меня это нереально. Поэтому Всевышний, он затрудняется тоже стать царем, он заботится о каждом из нас, он является Богом, Господом Всевышним, Всесильным. Он где-то нас наказывает, чтобы мы совсем как овцы не взбесились. Он где-то пытается нам постоянно помочь, спасает нас от опасности. Но царем он быть не может. Потому что царем может быть он только над царством, над людьми, которые являются возвышенными людьми, которые принимают его как царя. Мы отказываемся как, принять его как царя, мы живем своей жизнью. Кто из нас задумывался сегодня о том, что у царя разрушен вообще его дом, что его престол опрокинут, что дом его, храм божественный в Иерусалиме разрушен, что нету у Бога дома, что Бог... Если у царя разрушен дворец, то он царь, у него нет дворца даже. И у него нет народа, который принимает его в качестве царя, который произносит, провозглашает божественное единство. Нет народа, который собран вместе. Царь может быть над народом. Народ должен быть для этого вместе. Если нет народа, то, в принципе, не может быть царя. Еще раз, концепция единства еврейского народа не просто, что да, здорово, здорово бы, чтобы весь еврейский народ, они были едины. И это очень хорошо, очень здорово. Это необходимое условие, иначе весь мир находится в состоянии полного раздрая, когда все разрушено, все разнесено, и нет здесь никакого порядка вообще в этом мире. Это крайне необходимое состояние. Это и есть состояние разрушения божественного храма, состояние пропажи божественного единства. Поэтому наши слова «Шма Исраэль», «Услышь, Израиль, что Бог один», они не работают, они пустые, если у тебя нет единства внутри самого себя, если ты не являешься царем над собой, если твоя душа не царит, если ты мучаешь свою душу своей тупизной, то все это не работает. Итак, Яхад Шифте Исраэль, вместе колено Израиля, слова Моше Рабейну, и Рамбан так это разъясняет. Кшерен Асуин Агуда Ахат. Когда весь еврейский народ, он един в одной... Агуда в одной группе, в одном единстве, в одной... Велок шагенусым агудот агадот. Но никогда делятся на разные группы и на разные партии. Вакабияхоль кисо мивусас. И престол божественный. Мивусас лымала безман шесрэлю сим агуда ахат. Когда еврейский народ вместе, то тогда божественный престол, он основан, он фундаментально держится, он основан на небесах... На небесах престол. То есть наше отсутствие единства, даже престол божественный на небесах, приводит к тому, что он не основан. Его в разные стороны тянут наши грехи, создавая турбулентность очень высокого порядка. Это пророк Иезекииль описывает в первой главе своей книги, своего пророчества. С этого он начинает свое пророчество. С того, что он видел божественный престол, как ангелы несут его, и состояние страшной турбулентности образуется при этом, и ангелы потеют, их пот создает реку Динур, огненную реку Динур, через которую нечестивцы должны будут пройти, души нечестивцы должны будут пройти для очищения после их смерти, своего рода генома, преисподняя, некая составляющая преисподней. Почему возникает вопрос, ангелы так потеют? По той причине, что человек своим грехом, люди своим грехом настолько тянут божественный престол в разные стороны, что тот сотрясается, и ангелам очень тяжело каким-то образом выровнять это вот движение на небесах. На земле божественный престол повален, на небесах страшная турбулентность происходит, и все это из-за нас. Итак, во-первых, обрати внимание на позитив, да, то есть это означает, что если мы влияем на божественный престол негативно, то мы влияем также и позитивно, и любая наша положительная мысль, любое наше доброе дело может, несомненно, повлиять на то, чтобы этот мир стал лучше, на то, чтобы Бог обрел здесь жилище в нижнем мире, чтобы его божественное присутствие раскрылось, и нам было бы здесь каким-то образом лучше, потому что в этом мире было бы единство. Итак, давайте подведем итог. Наше время подходит к концу. Давайте подведем итог нашей лекции. Тема нашей лекции – единство народа Израиля. Конкретно в данном аспекте это единство колен Израиля, ибо каждое колено, как мы выучили с вами, обладает своими особыми, значимыми, фундаментальными способностями. И если они будут вместе, если колено не будет конфликтовать между собой, а в своей комплементарности создадут парцуф, образ человека, достойного божественного присутствия. Наш праотец Яков произнес благословение перед смертью. «Ваикра Яков Эльбана вайомер гэсфу вагиду лэхэм эташэр икра итхэм бахрит аймим, вейкапцу вишму бне Яков вишму эль Исраэль авихэм». И возвал Яков к своим сыновьям и сказал: «Соберитесь, я поведаю вам, что случится с вами в конце дней. Соберитесь и слушайте сыновья Якова, и послушайте Исраэля, отца вашего». То есть конец дней зависит от собрания еврейского народа. Конец дней уже всем понятно, это не что-то очень страшное, как у индейцев майя, наверное, просто не очень в курсе, но так я по ним слышал краем уха, наверное, это что-то типа плохое. Так вот, для еврейского народа конец дней – это что-то очень-очень хорошее, когда пропадет зло и когда станет все хорошо. Да, ацкиним говорят, что два раза в этих словах сказано «соберитесь». Это означает, что у нас будет два сбора. Один после разрушения первого храма и второй после разрушения второго храма, который сейчас на наших глазах и реализуется. Говорит пророк Йешаяху, что подаст он знак народам, соберет изгнанников Израиля и разогнанных из Иудеи соберет с четырех концов земли, тогда энергетика еврейских сердец перестанет питать нечистые оболочки народов мира, находясь в изгнании, что, кстати, плохо для народов мира также. Говорит Талмуд, что наш праотец собрал нас для того, чтобы раскрыть нам конец, и оставил его божественное присутствие. И подумал он, что, может быть, его сыновья, среди его сыновей есть недостойные, как Ишмаэль у Авраама и как Исаву и Ицхака, тогда его сыновья вместе произнесли «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, услышь, Господь, наш Бог один, наш Бог един». И это единство Бога, которое провозгласил тогда еврейский народ, являлось однозначным свидетельством и доказательством того, что нет в них недостатка, и они были едины, они были объединены. Песик Тарабати говорят, что наша задача в провозглашении единства Бога быть внимательным в отношении божественной славы. Имея в виду, что каждый раз, когда мы ведем себя примитивно, как жучки и барбосы, то это является осквернением божественной славы объективно в присутствии людей. Это ослабляет руки людей. И каждый раз, когда мы, тем не менее, проявляем величие нашей души, то тогда божественный престол в небесах, который сотрясается от наших грехов, божественный престол, немного мидбасес, немного получает некую основу, и происходит определенный порядок в этом мире. Итак, главное в учении мусар, главное, к чему нас разница между нами, особенности колен Израиля в данном контексте, призывает это к принятию увещевания, к тому, чтобы мы научились быть людьми, которые слушают других, понимают, что мы видим свои достоинства и не замечаем своих недостатков, и наоборот, видим недостатки других и не замечаем своих особенностей, своих, но не замечаем их достоинств других людей, поэтому нам нужно, во-первых, все это изменить, видеть достоинства других людей и воспринимать их увещевания, когда они говорят нам, что мы имеем духовный сбой и духовный недостаток. Это то, что я хотел сказать, и могу порекомендовать в конце нашей лекции книгу «Мусар Ешивы Слободка», «Хеврон». Это строительство человека, основываясь на его величии души. Как величие своей души разглядеть в себе, увидеть, понять и использовать для искоренения своих недостатков. Это главный учебник «Мусар Ешивы Слободка». Спасибо за внимание.